Все, что мы делаем, это непрерывное очищение кармических отпечатков и развитие осознанности того источника, который свободен от всех кармических отпечатков. По сути, мир пуст, но все, что мы имеем дело, это наши кармические отпечатки, и мы с ними встречаемся постоянно. Наши кармические отпечатки привели нас в этот мир. Наши кармические отпечатки создали судьбу, нияти. Именно для них был написан уникальный сценарий Брахмы, наша мировая линия судьбы из жизни в жизнь. И воля божественных существ и наши кармические отпечатки, резонируя, создают этот мир и нашу судьбу. Все, с чем мы имеем дело, это именно кармические отпечатки. Они пустые, но волшебным образом проявляются. Они нереальны, но их воздействие на нас реально. Поэтому вся наша жизнь – это очистка кармических отпечатков и развитие независимого сознания от этих кармических отпечатков. Эти отпечатки сложные. Не так, что это просто впечатление. Они глубоко проросли в нас, мы прошиты ими. По сути, мы являемся сами одним таким большим ходячим кармическим отпечатком. Кроме атмана. Атман кармическим отпечатком никогда не был, не будет и не может быть. Атман – это божественная частица в нас. А вот пять оболочек – это кармические отпечатки. Поэтому и эти кармические отпечатки тоже обладают божественной природой. Но их божественная природа нами не постигнута, не подконтрольна пока. Поэтому мы их очищаем, усмиряем. Очищать означает их постигать, делать, обнаруживать их пустотность и делать их подконтрольными. С тем, чтобы эти кармические отпечатки в будущем дали нам только хорошие плоды. То есть любые кармические отпечатки, они дают плоды, реакции, карма-бхалу. Они не только окрашивают нашу жизнь, побуждают что-то делать, но еще создают будущее следствие. То есть они являются причиной будущих следствий. То есть у нас есть санчит-карма, отложенная, но ждущая. Это как холодильник. Вы все не можете съесть, поэтому часть продукта в холодильнике, а вы едите вот только вот небольшое. И даже завтра, послезавтра в холодильнике будут лежать продукты, и вы их будете понемногу вытаскивать и есть. То же самое с кармой. Карму нельзя сразу всю пережить. Она замораживается, хранится в области чидакаши, причинного тела. Но понемногу расходуется на эту жизнь понемногу, что не израсходуется на следующую жизнь. Это как холодильник, если вы все не съели, там на следующий, на завтрак все не съели, на обед будет, на обед не съели, на ужин будет. Все, всегда что-то будет. У хорошего садху холодильник никогда пуст не бывает. Да? Кроме этого, есть агами-карма. Это пополнение холодильника. Мы же не только расходы, мы постоянно его пополняем. Что-то сказал, что-то подумал, что-то придумал. С кем-то поругался, с кем-то наоборот, кому-то привязался, чем-то восхитился, что-то понял. Это сразу пополнение идет, новая карма. И вот хорошая, чистая карма – это пополнение холодильника очень хорошими, качественными, экологически чистыми продуктами, без ГМО. Без глютена, идеальными продуктами. А плохая карма – это пополнение такими сгнившими продуктами, с просроченными, с ГМО и прочими, с какими-то вирусами. Это этим занимается агами-карма. А прарабдха-карма, она вот сейчас, она проявлена и переживается нашей жизнью. Мы постоянно находимся в своих отношениях, в особых, уникальных связях друг с другом, с мирозданием, с богами, святыми линией передачи, с учением, конечно, с обществом, с нашими родителями, родственниками и вообще всеми живыми существами. Мы часть этой большой квантовой паутины. Мы участники кармических процессов. Мы разделяем собственную карму, карму рода, до тех пор, пока не примем саньясу или не возвысимся над родовой кармой. Или не решим действовать уже на другой плоскости. Затем карму санги, естественно, мы входим как ее часть. Карму страны, карму нации тоже, поскольку общие тонкие процессы, они всех задевают. Это как если над Россией метель, над Украиной дождь, то это для всех метель, для всех дождь. То есть если карма как-то покрывает территорию целой страны, то она покрывает умы всех тоже. Поэтому говорят, что у нации есть менталитет общий. Или каждая страна под определенным знаком находится. Например, европейские страны под знаком тельца, поэтому там материалистичные, такие зажиточные, муладхары чакра.
Да. Как она под знаком тельца находится? То есть обычно под знаком на какой-то период? Либо она находится как бы при рождении, туда вопрос, когда рождение?
На какой-то период. Там периоды над каждой страной, они меняются. Вот недавно говорят, что вот там в 90-е годы Россия вошла в знак Водолея. Это стремление к инновациям, что-то вот еще такое нестандартное мышление, но одновременно и старые кармы еще тоже, видно, остаются. И, ну, изменения большие. На какой-то период.
Я просто спрашивала у одного человека, который занимается астрологией, как можно посчитать периоды, если ты не знаешь рождения страны. И они говорят, что берутся за независимость, ну, например, независимость страны или восстановление ее. Просто для Европы интересно, там ведь столько стран, как определяется, что...
Тут больше территория, то есть на определенную территорию еще проецируются определенные энергии. И по этой территории энергии идут, но это надо больше к астрологам обращаться, но примерно так. И какие-то энергии над определенной территорией доминируют по определенной цикличности.
Потом над Европой ее изменится и будет другой какой-то.
Да, да. Допустим, Индия под знаком Козерога, поэтому она такая довольно аскетичная, не обращает на бытовые удобства, то есть индусы даже мирянин, вот монахи там ложатся, там кровать, там еще что-то. Индус просто лег на пол где-то и уснул. А что здесь такого? Тепло. Все. Вы можете видеть в Индии, особенно где-то люди спят на бордюрах, на обочинах, на мосту, на вокзале. Даже без, ну, там, газетка на полу. Вот. Причем не садху и не асоциальные типы, а такие в галстуке, в костюмах даже. Козерог дает такой эффект. Аскетичность, непривязанность к материальному. Афганистан, как говорят астрологи, под знаком Скорпиона. Страна, которая всегда воюет. Никто ее не может победить. И он такая вся. Но она выше Муладхары никогда не поднимется. То есть диагноз здесь песнь любви на поле битвы. Между Муладхарой и Свадистаной. Вот. И у каждой страны есть своя карма. И те, кто там живут, обязательно живут по законам этой кармы. Есть своя конфигурация пран, татв. И значит, все, кто попадают в это поле, их праны и татвы тоже подстраиваются. То есть здесь татвы определенным образом. В Индии вы поедете, там много солнца, много элемента огня. Праны ваши начнут тоже перестраиваться. Вы обнаружите, что там ваши вкусовые привычки меняются, ваш температурный режим, обмен веществ в теле меняется. И это тоже на ум оказывает. Если вы в присутствии, для вас ничего не меняется, но вы чувствуете, праны меняются. Да. Это карма нации, карма страны. Кроме этого, мы разделяем общую карму Земли. Земля как живое существо, тело богини Притхиви, богини Земли, тоже идет в определенном эволюционном направлении. И все человечество, манушья, то есть те, кто обладает манас, умом, мы тоже разделяем общую карму человечества. У него есть своя задача эволюционная, своя карма, и мы тоже ее часть, пока мы в мире людей. И вот эти все виды накопленной кармы мы постоянно очищаем. Почему их надо очищать? Что они грязные? Да, говорят святые и священные тексты. Сам факт рождения в сансаре и получения физического тела – это рождение отнюдь не в пяти чистых татвах. Это рождение в нечистых татвах. Вот для Шивы что чистое, что нечистое татвы – это просто татвы. А для нас они нечистые считаются. Грубые, плотные, слишком плотные. Это называется тамасик и раджасик майя. А вот есть чистые татвы – это сатвик майя, сатвичная майя. И очищение означает уменьшать количество нечистой татвы, раджасичной, тамасичной, и увеличивать количество светоносной, сатвичной татвы в своем теле, в своем уме и в своем окружении. Таков традиционный путь очищения. И почему их надо очищать? Очень просто. Тамасик и раджасик, майя, пракрити, материальная энергия – не управляется, с трудом управляется, плохо контролируется. Не несет счастья, долгой жизни, гармонии, успеха. В общем, сложно контролируемое. Может быть, в будущем, когда наше сознание будет как у Дататрея, она будет более легко контролироваться, и мы из гневных энергий сможем проявлять божественные силы, из тамасичных энергий тоже. Но, в общем, она трудно контролируема для эволюции. И пример – чуть-чуть изменить пропорцию тамаса раджаса, взять тело быка, собаки, лошади. Больше тамаса, больше раджаса. И там даже дхармы не существует. Речи о богах там нет вообще. Чуть больше сатвы добавить, и уже сознание расцветает. Например, божественные существа, для них медитация, знание тайн мантр, управление реальностью, видение судьбы как превосходящей жизнь одного тела, ситхи преображения тела, ситхи иллюзорного тела, восприятие чистого света – это их обыденная реальность, в которой они живут. Больше сатвы, больше мудрости – и реальность становится управляемой. Боги ведь не так, как люди живут. Там не ходят на работу, не обусловлены так, как люди, телом. Они даже живут не в одной реальности, а в нескольких мультиреальности, мультителесности. Не работают, а играют в недеянии. Управляют реальностью силой мысли. Живут в мандале, чистом измерении своего ума, а некоторые даже способны творить вселенные, бессмертные. Мультиреальность, мультителесность, бессмертие, игра, управление реальностью силой мысли, жизнь мандали, творение собственной вселенной. Для богов это их жизнь. Можно ли сказать, что это наша жизнь? Нет, пока. Может быть, мы стремимся, беря их за подражание. Но пока точно не наша жизнь. У нас монореальность, монотелесность. Карма. Жизнь неуправляемой реальности. Жизнь в смертном теле, в конечной. В цикле рождения и смертей. Отсутствие способности творить не только вселенные, а даже что-то небольшое с большим трудом получается. Максимум можно сотворить музыкальное произведение, написать книгу, нарисовать на холсте картину, срежиссировать сценарий и снять фильм. Все. Творческая сила не так уж велика. И это определяется количеством сатвы. И вот пропорция трех гун – это и есть наша карма. Поэтому мы постоянно очищаем карму. И те, кто зрелые души, они это понимают, что наше предназначение – очищать карму, а не заниматься усугублением кармы. И наше предназначение – освобождаться от кармы, а не накапливать новую. И про таких душ говорят, что они обладают 8 свободами. На самом деле мы родились людьми, несмотря на то, что у нас есть карма. Мы достаточно счастливые люди, удачливые, даже так можно сказать. И в чем эта удача? Потому что мы имеем 8 свобод и 10 даров. Это учение о драгоценности человеческого рождения. Каковы дары? 4 внешних дара означает не родиться в мире ада. Повезло? Повезло. Никто не истязает тело, не колет его, не разрубает на части. Нет сходящихся горд, которые сдавливают. Там нет соседей, вопящих от ужаса. Нет ада гнилотрупья, ада холодной горы, ада там, горячих адов, колющих, режущих и так далее. Это же целые миры. Повезло. Не вошли туда. Мы не родились в мире претов. Мы не скитаемся, голодные полусумасшедшие привидения. Далее, не родиться в мире животных. То есть у нас вполне пригодные для духовной жизни тела. Мы не выпрашиваем еду или не добываем ее охотой, как многие звери. У нас есть достаточно интеллекта, чтобы осознавать дхарму, изучать дхарму. И мы не родились в мире асуров и девов. То есть мы не увлечены борьбой или развлечениями. У нас есть какая-то отделенность, отрешенность от этих проявлений. Асурам так интересна борьба, патетика, героизма, сражений. Сверхинтенсивное сознание, они не могут остановиться. Их шакти превосходит их ясность. Их шакти влечет в определенном направлении. Есть такие люди и в мире людей с тенденциями асуров. Есть полубожественные асуры, есть чистые асуры. Такой чистый асур, он особенный такой человек. Если вы захотите с ним подружиться, он, наверное, подумает, что в этом есть подвох. Вы хотите с ним сблизиться, что с тем, чтобы затем нанести ему удар. Если вы его держите на расстоянии, он подумает, что вы точно враг, потому что не подпускаете близко. А если вы к нему безразличны, тоже будет искать, в чем дело. Что, наверное, вы что-то скрываете. Асур всегда ищет врага. Ему нужен враг. Потому что он заложен его карме. А раз есть враг, ему нужно с ним бороться. Но этого врага генерирует его эго. Главный враг у него внутри. И поэтому асурам некогда практиковать, у них врагов много. И они постоянно в мобильности, в готовности сражаться, наносить удары и обороняться. Им некогда думать о дхарме. Вот однажды, по-моему, один царь встретился с Дататреей. И он восхитился образом жизни Дататреи. Дататрея сказал, вот я аскет, отшельник, ни к чему не привязан, хожу где хочу, медитирую в недвойственности. У меня нет никаких ни семьи, ни дома. И этот царь сказал, я бы тоже стал отшельником, так он вдохновился, но боюсь, как только я стану отшельником, все мои враги узнают и убьют меня. Потому что уже ни армии не будет, ни дворца, ни прислуги, мне опасно идти в саньяси. Судьба асуров, сильная воля, есть заслуги, но все ради эго, все ради амбиций, не ради Бога. И тапасья тоже могут, асуры тоже тапасью могут делать, но все ради эго. И асуры боятся Бога, потому что у них Бог уже есть. И кто это? Да, у них свое эго-бог. А тут еще какой-то Бог, второй, кроме них, как это так вообще? Поэтому, когда они слышат о Боге, они не могут признать его власть. Они не могут ему поклониться, предаться, признать. Но, кстати, многих асуров сильно вдохновляют недвойственные учения. Почему? Потому что они берут недвойственное учение и проецируют его на эго. есть очень удобный момент. Можно сказать, что «Ахам брахмасми» – это «я брахман». И все, значит, я один, я брахман, а все остальное не имеет значения. Конечно, они заблуждаются. Это такая форма нигилизма и этернализма одновременно. В отношении всего мира, богов и прочего, нигилизм. В отношении своего эго, что? Этернализм. Слепое принятие и цепляние за него. Вот такая псевдо-адвайта выходит у асуров. Пример Хираньякашипу, который был таким тоже адвайтистом. Он говорил: чего ты там Вишну поклоняешься, какие-то боги? Вот я у тебя тут единственный Господь. Он сказал отлить свою золотую статую, объявил всем там священнослужителям: отныне я один Господь, поклоняйтесь только мне, все остальное не важно. И Прохлад, видя на своего такого отца, ну, что вообще... А его отца это сильно будоражило, что он... И еще каких-то богов там имел в виду, всепроникающих, всенаполняющих, Вишну поклонялся. Ложно понятое учение адвайты, спроецированное на эго. И никогда самоотдачу он не может допустить. И раз не может допустить самоотдачи, то что анава мала никогда не устранится. Всегда будет неведение. Даже ситхи могут быть, но неведение всегда будет. Это проблема асуров. И мы не родились асурами, тоже повезло. У богов другая проблема. Все желания исполняются, чувственных удовольствий так много, что это как в забытии, таком немного одурманенном состоянии. Все так хорошо, какая дхарма. Это напоминает человека в шлеме виртуальной реальности. И там так все интересно, так все. Только асур играет, он в войну играет. Там некогда, надо очередной замок штурмовать, там надо очередной линкор топить, там звездолет сбивать. А у богов другая, там у них красивые все вещи, изящные, там очередную апсару можно соблазнить, очередной дворец там построить, очередное музыкальное шоу посетить. Это забавы богов. Какая дхарма, тут все такая реальность. Красивая, прекрасная, желания так превосходно исполняются, что... Нет смысла даже задуматься, даже некогда оторваться. Она так притягательна, ум как приклеился, и всю божественную жизнь он только в ней находится. Как в виртуальной реальности, до поглощенности. Сейчас поглощенность в виртуальной реальности – это реальная проблема. Это психологи знают. Компьютерная зависимость. То есть люди, которые живут как аскеты, в комнатах с обшарпанными стенами, там питаются там кефир, яблоко. Но они не снимают продвинутые девайсы, шапки, и они имеют аккаунты в продвинутых играх. И в этих играх у них есть аватары, и у них есть друзья, семьи, они уже там женились виртуально. У них нет никогда, они даже с матерью не общаются, не видят у них жен, нет детей, жены их побросали, кому нужны такие мужья. Но вся их активность в виртуальном мире, они, некоторые зарабатывают деньги, некоторые являются там великими магами 80-го уровня, некоторые великими воинами, царями. То есть они реализовывают те амбиции, которые у них в этой жизни не могли бы никак состояться. Кто может сейчас стать великим магом или царем, предводителем воинства? Бред. Никто не может, потому что ему уже предопределено все. Он трехкомнатная квартира, максимум в столице. Работа, кредит до пенсии – дети, школы, институт, и вот такая гонка, потом пенсия, больница и туда. Все уже расписано. А там есть возможность там, полетать на звездолете. И они настолько к этой жизни привязываются, что им эта жизнь неинтересна. Они живут вот той жизнью. Но это тоже вымышленная, иллюзорная, ненастоящая жизнь. Но они согласны жить такой иллюзией. Они обменяли свою жизнь на иллюзию. Причем, что сейчас... Технологии еще не настолько продвинутые, но они уже продвигаются гораздо сильнее. И с каждым годом разные игры, виртуальная реальность, все захватывающе, все реалистичнее. Скоро будут говорить, что потом скоро будет, не надо будет компьютер, все, чип виртуальный, разъем в голове, проецирование прямо в мозг. Не нужны провода, клавиатура, мышь, там скачивай, все будет там уже. И вот божественные существа – это те, кто увлечен вот такой тонко-виртуальной реальностью, магической реальностью мира богов. И вот четыре внешние свободы – это не родиться в мире адов, не родиться в мире претов, не родиться в мире животных и не родиться асурам и девам. Это четыре внешние свободы. Четыре внутренние свободы – это не родиться в варварской стране, например, в Северной Корее, какой-нибудь африканской стране, где дети с детства там автомат имеют, там грабят кого-нибудь. То есть где нет этики, культуры, или там в Северной Корее там пропаганда, коммунистический режим, идеология чучхи. Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Ким Чен Ын, династия. Все. Вся идеология, то есть нет возможности изучать учение, практиковать дхарму. Железный занавес, нельзя выехать из страны, только сбежав. Как в СССР тоже. Мы родились, да, наша плохая карма была, что мы родились в такой стране. Но наша хорошая карма, что произошли, это она закончилась, эта карма, да. И можно слышать о дхарме. Пусть не так явно и с какими-то тоже есть препятствия, но, по крайней мере, ее можно практиковать, изучать. То есть в варварской стране ложное воззрение и нет возможности изучать дхарму. Второе – не родиться тем, кто придерживается ложных взглядов. Например, там имеет атеистическое воззрение, не может оценить, понять дхарму и принять ее. Мы родились вполне теми, кто восприимчив к дхарме. Затем – не родиться в месте, где нет ни слова дхармы. Есть доступ сейчас. Затем не родиться с расстройством развития, то есть, например, там, иметь ум, не способный понять дхарму, умственное, мозговое развитие. Есть много живых существ, которые имеют низкий уровень интеллекта, низкое состояние пран, чакры каналов, там, дебилы, имбецилы, олигофрены. Это не ругательство, это медицинские термины, которые имеют задержки развития. Просто не понимают дхарму. Таких людей тоже много. Они не являются психически нездоровыми. Они как бы вполне здоровы с точки зрения потребительской культуры. Просто у них не работают центры выше манипуры чакры или выше анахаты чакры. Когда они не работают, дхарму читать неинтересно. Она вызывает отвращение, тошноту. Все это четыре внутренние свободы. И вот Сиддх Нагарджун, он так писал. «Родиться человеком в стране, где процветает духовность, имея все способности восприятия, не подвергаться сильно отрицательной карме, проявлять интерес к духовной практике – вот пять лучших дорог». Также еще есть пять даров. Пять даров связаны с окружениями. То есть восемь свобод, четыре внешние, четыре внутренние и пять даров. Первый дар – это родиться в эпоху правления пробужденных, когда в какой-либо духовной стране правят духовно пробужденные существа. Вот, возможно, с этим даром у нас не очень. Второй дар – когда проповедуется святая дхарма. А вот с этим даром у нас все хорошо. Святая дхарма как-никак, а все-таки проповедуется. Третий дар – когда учение все это все еще существует. То есть поддерживаются линии передачи, печатаются книги, священные тексты переводятся, храмы строятся. Это так. Когда есть практикующие учения, проявляющие доброту к другим. Таким образом, мы имеем эти пять даров окружения. Итак, восемь свобод и пять даров – это означает, что мы обладаем достаточно хорошей кармой. Несмотря на то, что мы родились в сансаре, и мы не родились божественными существами в чистых странах, где есть возможность практиковать дхарму, не заботясь о нуждах материального тела, о грубых элементах. Мы родились в сансаре, и у нас есть отпечатки кармы, тем не менее мы достаточно удачливые. У нас есть восемь свобод и пять даров. В этом и состоит уникальность человеческого рождения. Если кто-либо спросит, в чем эта уникальность, вы можете сказать, вот, пожалуйста, 8 свобод, 5 даров. И те, кто имеет эти 8 свобод и 5 даров, любой, кто ими обладает, он может достичь полного пробуждения. То есть других условий не надо. Достаточно этих 8 свобод и 5 даров, то любой может, обладающий ими, достичь полного пробуждения за одну жизнь. Вопрос в приложении усилий в духовной жизни, в духовной практике. Так, йога Васиштха. Так.
Да. По мирам, мне не очень понятно. Боги, асуры, допустим, они живут в измерении сватна. У них нет такой же грубого.
Да. Их тела состоят из пространства, воздуха и из огня, света. Но у них нет воды и земли. Двух грубых элементов у них нет в сваргалоке. Они живут в тонком мире.
То есть у них вообще отсутствует измерение Джаград?
У них свое есть измерение Джаград. И этот Джаград такое, свапна Джаград. Измерение свапна доминирует, но у них есть свапна Джаград. Йога Васиштха.
Глава 6. Об Арджуне. Арджуна спросит: «Тогда что называется смертью, раем и адом?» Кришна ответит: «Индивидуальное сознание или душа живет в сети, сотканной из элементов. Земля, вода, огонь, воздух и пространство, разума и ума. Оно следует за скрытыми тенденциями, прошлыми эффектами, памятью и прочим, находясь в теле, как в клетке. В течение времени тело стареет, индивидуальное сознание покидает его так же, как сок вытекает из раздавленного листа. Забирая с собой чувства и разум, оно покидает тело, как запах цветок. Тело индивидуального сознания есть не что иное, как остаточные впечатления, подчерпнутые телом.
Стоп. Тело индивидуального сознания. Есть индивидуальное сознание, и оно коренится в Будхе, в причинном теле. И есть астральное тело. Все, что перерождается, это причинное тело и астральное тело. Все это инструмент ума, называемый антахкарана. Вот есть такое понятие в психологии и даже там, в когнитивных науках – кваля. Кто знает, что такое? Это буквально переводится как с английского «first person experience». То есть ощущение от первого лица, самоосознание, самоидентичность. И вот душа – это носитель этого самоосознания и этой самоидентичности. И в связи с этим в науке, допустим, есть такая проблема зомби, называется. Проблема зомби в науке – это кого считать живым? Вот когда есть неживое, но точно такое же. Как отличить? И для науки это неразрешимая проблема пока. Вот они думают, а вот если мы создадим искусственный интеллект, искусственную программу с нейронными сетями, которая может моделировать даже эмоции, с нечеткой логикой, Даже логика нечеткая, можно сейчас программное обеспечение заложить с прогностическими функциями, оценкой, выдвижением гипотез, принятием решений управленческих. Вот, а вдруг у нее зародится кваля, собственная идентичность, собственное самосознание, собственный смысл жизни, собственная воля. Вдруг вот это ощущение от первого лица у нее зародится. Что тогда делать? Присваивать ей юридические права? Делать ее правосубъектной? А на каком основании? И вот не знаем. Вот этот эффект проблемы зомби в науке. Не живое, но точно такое. Не имеется в виду речь про зомби. А имеется в виду, что не живое, но точно такое же, похожее на живое. Как программа и человек. Может быть, человек – это тоже программа. И большая неясность в отношении интеллекта, искусственного интеллекта и человека как такового. Но в дхарме эта ясность есть полная. Эта ясность есть благодаря пониманию, изучению тонкого тела, механизма тонкого тела. И дхарма идет гораздо глубже. Наука говорит, мы ничего не знаем о сознании. Что такое сознание? Мы не знаем. Есть только определение, реально ничего недоказуемо, ничего неопределимо. А дхарма все знает о сознании, потому что дхарма тысячелетиями концентрировалась на сознании не на внешней реальности, а на внутренней. Она знает, что такое прана, что такое тонкое тело, ментальное тело, антахкарана, причинное тело, атман. И вот душа – это совокупность астрального, ментального, причинного тела, которое перерождается. То же самое с праной, наука тоже ничего не знает. Есть такая проблема, называется психофизиологическая проблема. В чем она заключается? Вот есть мысль, есть мозг, есть нейрон, аксон, синапс. Посылается мысль, мысль посылает сигнал, рука начинает двигаться. И они... Здесь говорят, что ученые, мы не знаем вот это промежуточное звено. Вот мысль возникает, а после того, как от мысли дальше вот этот сигнал возникает, как мысль преображается в сигнал. Мы не понимаем, что это такое. Сигнал, да, электрическая активность, сняли энцефалограмму или МРТ сделали, это все понятно. Но как мысль производит этот сигнал, непонятно. А наука знает, она говорит, есть прана. Через прану. И то же самое говорит, а за мыслью в другую сторону тоже что? Пустота там, откуда она берется? Непонятно ничего. То есть ученые выглядят как беспомощные дети, как котята. Профессорскими степенями, там, профессора с докторскими степенями, профессора университетов, они разводят руками. Я иногда говорю, там, вам бы послушника нашего послушать хотя бы, что ли. Научил бы вас. Вот это и есть недостаток восходящего знания. То есть знание, которое идет по восходящей цепи, оно упирается в человеческие ограничения. А здесь нужно нисходящее знание, которое нисходит по цепи ученической преемственности от божественных существ. Нисходящее знание – это знание не от людей, а от богов. Боги, ситхи, риши – вот кто разбирается в сознании. Нисходящее знание связано с верой, принятием авторитета, а затем уже проверкой на практике. Ученых же наоборот – проверка на практике, набор статистических данных, там, репрезентативность, релевантность, и потом уже вера. На некоторой степени ученые начинают верить в гипотезу. Она оправдывается, повторяется, подтверждается данными статистики, возникает вера. Два принципиально разных типа познания – восходящее и нисходящее. И вот то, что обладает этой самостью и перерождается – это тонкое тело, антахкарана. Хранилище кармы, кармических тенденций – это то, что мы должны очистить и растворить. Дальше.
Тело индивидуального сознания есть не что иное, как остаточные впечатления, подчеркнутые телом. И когда индивидуальное сознание покидает тело, оно становится инертным. Тогда его называют мертвым.
Тело становится инертным, а тонкое тело, наоборот, начинает становиться активным, начинает осознаваться, двигаться, переживать то ады, то небеса. Встречаться там с умершими родственниками, видеть божеств, как душа словно пробуждается в астральном мире. И астральный мир, если она не испытывала до этого, не имела опытов савикальпа самадхи, выхода в астрального тела, то она получает в момент смерти колоссальный опыт астрального мира. И если эта душа не обученная, например, видеть мир как иллюзию, видеть мир как проявление своего ума, пребывать в пространстве или читать мантру, призывая святых прибежища, или преображаться в иллюзорное тело, то она запутывается сильно во всем этом, она теряется от шок, информация тонкая. Если эта душа не обучена видеть на все, как на отпечатке своего ума, по сути, с чем душа встречается, она встречается с проявлениями кармических тенденций и отпечатков своего ума. Вот те тенденции, которые не есть в памяти, заложены были, они, освобожденные от сети ветровых каналов, разворачиваются в тонкие образы, формируют как такую атмосферу, голографическое поле, в которой душа живет. И те черты характера, те привычки, те образы, визуализации, те яркие впечатления, которые были у души, часто они повторяются снова и окружают ее.
Где бы в пространстве ни путешествовало индивидуальное сознание, природа которого есть жизненная сила, оно видит те формы, которые создают его прошлые скрытые тенденции. Эти прошлые тенденции разрушаются только интенсивными усилиями. Даже если горы рассыпаются в песок и миры разрушаются, ты не должен оставлять эти усилия.
И наяву, и в тонком теле душа видит только то, что определяется прошлыми тенденциями. Вот еще в нейрофизиологии или в психологии я читал, есть такой феномен, называется, тоже неисследованный, нейрон моей бабушки. Что это значит? Вот 80 миллиардов клеток. И из этих 80 миллиардов клеток есть только одна клетка. И она, допустим, реагирует, когда видит бабушку. Или неважно, может, не бабушку, а какую-то актрису. Но она почему-то, когда она видит этого человека, она его выделяет и начинает как-то вибрировать по-другому. Начинает посылать сигналы другим клеткам. И причем неважно, в любой там позиции, в шляпе, без шляпы. Вот она узнает этого человека и особым образом на него реагирует и активируется. Из 80 миллиардов один нейрон всего лишь. Не целая сеть. И не могут понять, в чем причина, почему именно так. Но с точки зрения тонкого тела, это значит, есть самскара, отпечаток. И этот нейрон является носителем именно этой самскары. И в момент восприятия эта самскара активизируется. Был человек, у которого один нейрон реагировал на какую-то популярную голливудскую актрису. Там в 60-е годы. И он узнавал ее в любой одежде, в любой шляпе, без шляпы, там еще где-то. И в любых. На все остальное вообще спал. Не реагировал никогда. Но только на одного человека, на эту актрису. Вот так бывает самскара. Самскара движется и откликается на что-либо. Это может быть и другой раздражитель, не обязательно человек. Но факт того, что это очень точечное. И вот у нас очень много может быть таких точечных самскар, спящих, о которых мы не знаем. Но в момент, когда вторичные причины срабатывают, у нас эти нейроны начинают откликаться. Это значит, наши самскары начинают вибрировать, наши каналы в тонком теле. И активизировать нас. Так действует карма. Но обычно душа сталкивается с более сильными отпечатками, которые формируют ее кармическое окружение. Это значит, там уже, если о мозге говорить, не нейрон, а целая нейронная небольшая сеть вибрирует. И душа имеет дело со своими кармическими отпечатками.
Дальше. Даже рай и ад – ничто иное, как проекция скрытых тенденций. Эти тенденции возникают из-за невежества, непонимания и прекращаются только когда восходит солнце самоосознания.
Стоп. И если наука изучает эти тенденции, закономерности их возникновения, и много направлений в психологии, то дхарма адвайты, шиваизма, она говорит, не надо их сильно изучать. Их надо растворить, их надо очистить. Поэтому мы говорим, не слишком рефлексируй. Исчерпай внутренние бхавы. Ко всему этому надо относиться, ну, вот один учитель приводил такой пример, вот если в туалет сходил человек, то неважно, что там вышло, какое там, не надо сильно его рассматривать, его надо смыть просто и все, чтобы... чего его сильно рассматривать, так? То же самое, рефлексии, мысли, вот это все. Надо выйти из этого, подняться. Потому что рефлексируя, рассматривая, не решить их проблему. А проблема в том, что все они являются игрой энергии чистого света. И надо эту игру энергии очистить через открытие себя, осознавание, созерцание и божественной милости чистого света Атмана. Вот и все. Возвыситься над концепциями, чувствами и эмоциями.
Эти тенденции возникают из-за невежества, недопонимания и прекращаются только когда восходит солнце самоосознания. Что есть индивидуальное сознание, как не прошлая тенденция или умственное ограничение, которое, в свою очередь, есть бессмысленное воображение или мыслеформа? Тот, кто может оставить тенденции, еще живя в этом теле и в этом мире, тот называется освобожденным.
Итак, наша задача – оставить все тенденции, исчерпать их, чтобы больше их не было. Поэтому мы говорим о трех видах исчерпания. Крия-нишпати – исчерпать тенденции, действовать, отождествляться с делателем. Весь менталитет этот – карты делателя, картритва-будхи. Затем пхава-нишпати – исчерпать все внутренние подсознательные тенденции. И джняна-нишпати – всю познавательную активность, любопытство в отношении внешнего, все ложные идентичности. Вот эти три типа нишпати, исчерпания – это и есть васанакшая – разрушение всех тенденций и их исчерпания. И когда тенденции исчерпаны, что тогда? Тогда мы обнаруживаем свою светоносную божественную сущность, светоносную божественную играющую личность. Мы обнаруживаем, что мы стали чистым светом, пространством сознания, который может оперировать чистой энергией, уже не будучи рабом тенденций. Теперь он может порождать тенденции как игру. Вернее, даже не тенденции, он может порождать энергии как игру, но больше он не является их рабом. Такое состояние садху, джняни, ситха, погруженного в божественный свет, источник реальности, играющий пробужденными энергиями, называют дживанмукта. Достаточно. О-о-о.